братья и сестры, я всех вас сердечно приветствую с дорогим для нас воспоминанием смерти Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Христос присутствует здесь, как Он был в той горнице, где впервые было совершено это воспоминание. Мы прочтем из Евангелия от Луки, 23 глава, 46 стих. «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Перед нами в это воскресное утро Христос, висящий на кресте Голгофы, и из Его уст исходят Его последние слова. То, что мы сейчас прочитали, это слова умирающего на Голгофе Христа. И эти слова короткие, как вообще умирающий человек может говорить не длинно, а кратко, эти короткие слова умирающего Христа содержат в себе, дорогие мои, весьма ценные для всех верующих во Христа людей истины. Нам всем знакомо выражение «искусство жить». Что это значит? Это значит умение жить. Жить так, чтобы наша жизнь земная не прошла напрасно. Но если можно говорить об искусстве жить, почему нельзя говорить об искусстве умирать, братья и сестры? Если надо научиться жить, то надо научиться и умирать. И так нам надо усвоить, оказывается, два далеко нелегких урока. Далеко нелегких, братья и сестры. Это умение жить и умение умирать, когда придет час, чтобы нам последний раз вздохнуть. Но где же нам научиться жить? И где нам научиться умирать, братья и сестры? Где? Ответ на этот вопрос только один. У ног нашего Божественного Учителя Иисуса Христа. Мы имеем, дорогие братья и сестры, чудное Евангелие. Маленькая книга, но весьма драгоценная. В этой маленькой книге Евангелия мы имеем благословенное повествование о жизни Христа на нашей земле. И Евангелие же это повествует нам и о последних часах земной жизни нашего Господа Иисуса Христа и делает нас, Евангелие делает нас свидетелями даже последнего вздоха Христа на кресте. Таким образом, мы имеем полную жизнь Иисуса Христа на страницах Евангелия, вплоть до Его последнего вздоха на Голгофе. Следовательно, мы можем учиться жить именно у Христа Иисуса, поскольку жизнь Его чудной картиной стоит перед нашими сердечными очами. И мы можем научиться у Христа умирать, поскольку Евангелие нам показывает картину Его смерти. И вот, когда мы внимательно читаем страницы этой драгоценной книги Евангелия, читаем о жизни Христа и о смерти Христа, то мы убеждаемся, что наряду со многим, что Христос делал во время своей земной жизни, самое главное дело его было молиться, братья и сестры. Он жил молясь. Это красной нитью проходит через все Евангелие жизнь молитвы у нашего Господа Иисуса Христа. Он жил молясь, но он, как мы сегодня увидим, и умирал молясь. Какая чудная жизнь и какая прекрасная смерть, братья и сестры дорогие, молясь, всегда, постоянно молясь. А вот что значит жить молясь и умирать молясь? Это значит на первом месте иметь Бога в жизни своей и особенно в сердце своем, чтобы Он всегда изо дня в день стоял перед нашими очами. Вот так жить, чтобы Он стоял. И чтобы действительно мы взирали на Него, великого нашего Господа. И чтобы никакая сила в мире не отвлекла нашего взора от Него. Постоянно видеть Господа нашего Иисуса Христа. И вот именно молитва нам одна только и может помочь взора нашего не сводить со Христа. Каждый раз, когда мы молимся, мы встаем пред Христом, пред Его лицом, и мы видим Его. И если наша жизнь будет такой непрерывной, постоянной молитвой, то, следовательно, и взирание наше на Иисуса Христа будет постоянным и непрерывным. И вот и умирать, молясь, это значит умирать, направив свой потухающий взор на Христа Иисуса, Спасителя нашего, и держаться за Него. Живем ли мы, держаться за Него? Умираем ли мы, держаться за Него? Рукою, конечно, не физической, а рукою веры нашей. Одр смерти – это то место, где все уходит от людей, дорогие мои. Что все? Все то, за что они держались во время своей земной жизни. Будь это жизнь очень долголетняя, длинная или совсем короткая, безразлично, но все люди, живя, за что-то держатся. На одре смерти от них все уходит, за что они держались в течение жизни. Правда, братья и сестры? Да, это так. Вот. Одр смерти – это то место, где, если можно так выразиться, разжимаются руки всех. Пока мы с вами живем, они у нас вот, знаете ли, так сжаты, потому что мы что-то в них держим и этим дрожим и боимся разжать руки, чтобы не потерять то, что для нас дорого. Но это содержимое человеческих рук часто не стоит того, чтобы за него крепко держаться. Это люди только на две смерти познают эту великую истину, что часто руки людей при жизни бывают полны того, без чего можно было бы прекрасно прожить и более счастливо и блаженно. Потому что это все не удовлетворяло сердце того, кто вот крепко держался за земные блага или земные сокровища. Но, повторяю, на одре смерти разожмутся руки всех, без исключения, и выпадет все из рук умирающего человека, что он так бережно хранил. И вот верующий человек, умирая, находясь на одре болезни, в эти часы, когда перед всеми умирающими тускнеют все земные блага и все земные сокровища, верующий человек начинает как никогда чувствовать вот это величайшее сокровище, которое он приобрел в день покаяния и обращения к Господу, это Христос Иисус. И его близость, верующий человек, умирая, начинает именно, умирая на одре смерти, особенно ощущать. То есть на одре смерти, братья и сестры, руки верующего человека еще крепче начинают держаться за Христа Иисуса и его драгоценную кровь, которую он пролил на Голгофском кресте. И вот, дорогие мои, если мы этому радуемся, что держимся сейчас за Христа, я знаю, что в это утро воскресное мы сюда пришли все держать верою за Господа Иисуса, искупившего нас на Голгофе, мы держимся за Него, но на одре смерти еще крепче за Него ухватимся. А вот есть люди, которые только на одре смерти хватаются за Бога, только на одре смерти. Мы в дни этой страшной последней войны немало слышали, как люди умирали на фронтах этой войны, молодые даже, нам свидетельствовали, как они были очевидцами смерти там во время войны. То есть люди никогда во время жизни, не жившие верою в Бога, никогда за Него, за нашего Господа Иисуса Христа, не державшиеся, там, при лицом смерти, научались молиться. Научались молиться, братья и сестры, дорогие. А уж когда смерть совсем приближалась, тогда хватались многие за Бога. Жизнь проведена была без Него, а вот час смерти начали хвататься за Богом. Это, конечно, хорошо, что хотя бы в час смерти люди хватались за Богом. Как разбойник на Голгофе, который до Голгофы жил в грехах и пороках своих, но там, пред лицом смерти, ухватился за Христа. И, как нам свидетельствует Евангелие, Христос даже в опыт такого грешника в последний момент не отверг, принял его. И поэтому будем верить, что все, которые даже в последний час своей жизни хватаются за Господа, если они это искренне делают, то Господь никого из них не отвергнет. Он примет их последние слова, которые, как и слова этого разбойника, могут быть словами молитвы. Но лучше, дорогие мои, поступить так, как вот и мы поступили. Еще смерть не наступила, а мы уже примирились с Богом. Примирились через эту драгоценную кровь, которую мы сегодня вспоминаем, когда возьмем в руки чашу с вином. Примирились, живем в мире с Господом, но, может быть, мир немножко нарушен каким-то, может быть, проступком пред Господом. Не поздно, братья и сестры, прийти к источнику на Голгофе и омыться от этого проступка, совершенного пред Господом, чтобы с чистым сердцем нам сегодня принять участие вот в хлебопреломлении. Нам дан этот источник. И вот, дорогие мои, если есть люди, которые в последний момент, умирая, хватаются за Бога, то я хочу сказать, прошу вашего внимания, сказать о многих христианах, которые начинают ценить Христа, Его раны, Его кровь, особенно ценить тогда, когда они уже попадают на одр смерти. А так, во время всей своей остальной христианской жизни, они прекрасно уживались со своим теплым духовным состоянием, прекрасно, спокойно чувствовали себя даже при лаодикийском состоянии своего сердца, когда они, по словам Христа, не горячие, не холодные, а теплые. Вот эти тысячи христиан, и их много и в нашей московской церкви, которые вот в таком лаодикийском состоянии находятся сегодня, дорогие мои, они не тяготятся таким состоянием равнодушия какого-то, половинчатости в своем христианстве, не тяготятся. Лишь бы только ходить в собрание, вот, молиться, может быть, и сухо, и формально, но все-таки молиться, вот, в хлебопреломлении участвовать, как будто у них все хорошо и на душе спокойно. А вот когда они оказываются на одре болезни, а потом одр болезни превращается в одр смерти, когда уже надежды нет на то, что они станут и будут продолжать жить так, как сегодня они живут, вот тогда они начинают видеть Христа лучше, чем видят сегодня Его. И Его драгоценная кровь перед ними оживает, и они как будто видят, что она льется из ран Христа. Это не мертвая кровь, застывшая, дорогие мои, или высохшая уже, как это у нас часто бывает, когда мы с вами вот привыкшие к тому, что Христос на Голгофе там за нас перенес, вот так относимся к Его жертве, к Его крови. А вот на одре смерти вдруг эта кровь делается как бы живой. Мы видим, что она сочится из ран нашего Спасителя. И мы начинаем Христа ценить глубже, чем ценили Его в те дни, когда были здоровые, трудоспособные, ноги наши приносили нас сюда, в этот дом молитвы. Да, люди на одре смерти начинают часто сближаться с Богом. И не знающие Господа, далекие от Него, и так же, как я вот сейчас сказал, и мы, знающие Господа. Плохо, что только на одре смерти мы начнем ценить, как нужно, как должно ценить распятого нашего Спасителя, Его жертву и Его драгоценную кровь. Лучше, если бы мы с того дня, как отдались Ему, и пошли за Ним, чтобы всегда Он был так дорог нам, так близок нам, и Его кровь, чтобы всегда стояла перед нашими очами, как вытекающие из Его пронзенных рук и ног. Я припоминаю, дорогие братья и сестры, свои ранние годы жизни, и вот когда я был учащимся, когда я был школьником, то хорошо помню, как много говорилось об одном человеке. Его считали философом и считают и сейчас вот философом особого рода. Я говорю о Фридрихе Ницше. Ницше. Конечно, если бы мы сейчас пошли в философский институт при нашей Академии наук и спросили бы там научных сотрудников, вы что-нибудь сегодня знаете о Ницше? Не удивились бы нашему вопросу, ну как не знать Ницше? Вот в мои молодые годы его имя было на устах почти всех, кто, так сказать, читал, интересовался философией. Ну что я хочу сказать об этом человеке, дорогие братья и сестры? А вот что, что, насколько мне известны вот имена многих философов и людей, которые, так сказать, были равнодушны к Богу, ни один из этих людей не назвал себя антихристом. А вот этот философ Фридрих Ницше, он себя называл из вражды ко Христу антихристом. Его вражда ко Христу вот именно и заставляла о нем так много говорить. Тем более в те времена, когда кругом были люди верующие. Хотя бы формально, но были верующие. Вот. Считали себя христианами. А этот человек открыто объявил, что он так Христа ненавидит, что считает себя антихристом. Называет себя антихристом. Ну хорошо, а дальше что? Его книга так и названа «Антихрист». И религию Христа он назвал проклятой. И в этой книге есть такие слова. «Раздавите проклятую». Вот религию Христа. «Раздавите ее». А вот он почувствовал болезнь неизлечимую. И врачи ему об этом сказали. И быстро приближалась смерть. И вы знаете, что он уже на одре смерти сказал: «Я нуждаюсь в руках, простертых ко мне». Дорогие мои, какие руки, вспоминал он, руки того, кто сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я вас успокою». Вот Христос так изображается и в скульптуре, и часто и в живописи. С руками распростертыми к человечеству, и из его уст исходит слово: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». И вот этот человек на одре смерти сказал, что он в этих руках нуждается. Там в вечности мы узнаем, принял ли он Христа или нет, этот человек, себя именовавший антихристом. Братья и сестры, не будем ждать этого последнего часа нашей жизни. Будем жить, пока мы еще несколько здоровы, будем жить, молясь. То есть, во Христе пребывая и со Христом живя изо дня в день. Тогда, естественно, мы закончим и жизнь нашу молясь. Христос, умирая, молился словами Библии, дорогие мои. Мы прочитали эти слова: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Это слова Библии, как вы сейчас увидите сами. Верующие в Иисуса Христа должны у Господа своего научиться языку Библии. Вы знаете, что много на земле разных языков, и существуют учебные заведения, где их изучают. Но вот, если бы все люди изучали этот чудный язык Библии, Слово Божие, как тогда мы могли бы хорошо объясняться с нашим Господом на этом языке Библии? Лучше всего язык Библии сближает нас с Богом, укрепляет нашу связь с Ним. И бывают в жизни нашей земной такие времена, когда только языком Библии можно выразить поистине все то, что наполняет нашу душу. Не найдешь никакого другого языка и никаких других слов, чтобы выразить то, что вот наполняет здесь нашу душу. Только язык Библии. Я вам для примера приведу такой случай. К одному умиравшему христианину, уже совсем близкому к смерти, пришли его два друга и принесли с собой очень хорошую книгу, чудесную книгу. Они думали, что вот они ему доставят приятное такое вот наслаждение из этой книги, которая им самим так понравилась. Что-нибудь этому умирающему брату прочтут. Это бывает так, что вот приходим с какой-то книгой, которая нам понравилась, и хотим больному из нее почитать. Ну, это неплохо, иногда можно и очень хорошее прочесть. Но вот вы слушайте, что этот умирающий христианин сказал, когда он выслушал то, что они ему прочитали. Хорошие прочитали, конечно, но не в это время надо было бы ему это прочесть. Тогда, когда он ходил, делал свое дело, а не теперь, когда он уже видел вечность пред собой. Вот они прочитали, а он им говорит: «Прочтите, мои дорогие друзья, лучше слова из первого послания Тимофею, первая глава, 15 стих. Для меня они сейчас дороже всяких других человеческих слов. Простите мне эти слова. Открыли это место и прочитали известные и нам эти слова. Какие? Слушайте, братья и сестры. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Вот ему нужны были эти слова, которые должны были ободрить его сердце, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, всех грешников. И апостол Павел говорит, что он из этих грешников, Христом спасенных, является первым по величине своих грехов и преступлений. Дорогие мои братья и сестры, вот как ценно слово Господне на одре болезни нашей или на одре смерти. Христос, умирая, молился, знаете, какими словами? Псалом 30 глава, 6 стих. Вот это псалмопевец Давид говорил. «В твою руку предаю дух мой». И это были пророческие слова псалмопевца Давида. И Христос этими словами закончил свою земную жизнь. «Отче, в руки твои предаю дух мой». Кстати, братья и сестры, хочу сказать, что псалмы содержат самые лучшие молитвы во всем мире. Самые лучшие молитвы, молитвы, которые мы имеем на страницах псалмов. И когда наши молитвы, братья и сестры, начинают делаться сухими, когда мы начинаем в наших молитвах повторять все, одни и те же слова почти уже делаются наизусть нам изученными. Братья и сестры, давайте брать в руки вот так называемые псалты, этот сборник псалмов, и давайте освежать наши молитвы, оживлять их вот этими молитвами псалмов, чудными молитвами псалмов. А ведь мы все чувствуем, как делаются сухими наши молитвы. И что мы повторяем действительно во всех наших молитвах одно и то же. И сами это чувствуем, что уже и наше сердце ничего не получает от наших молитв. Христос, умирая, молился о своем духе, о своем духе. Дорогие мои, мы должны принять это во внимание, эту истину, что Христос, заканчивая свою земную жизнь и молясь, молился о своем духе. Не о теле, не о каких-нибудь своих телесных нуждах. Нет. Хотя и это требовало бы попросить силы переносить вот эти страшные раны. Нет, он об этом не молится, дорогие мои. Конечно, висеть на кресте под жарким солнцем, вот на гвоздях, это было ужасно мучительно, но он молится о духе. А мы знаем, дорогие мои, на основании Слова Божия, что самое драгоценное в нас – это именно дух наш, или душа наша. Вот жемчуг – это очень дорогое сокровище. Но он сокрыт в раковине. Вот жемчуг не увидишь, пока эту раковину не разобьешь, тогда жемчуг можно извлечь. Вот наше сокровище, наш дух сокрыт в телесной оболочке. Мы друг друга сейчас видим только в раковинах, дорогие мои, в этих телесных оболочках. А самое это сокровище, наш бессмертный дух, наша бессмертная душа вот находится внутри этой телесной нашей оболочки. Но вот что я хочу сказать, что нам трудно понять разницу между духом и душой. Вот это трудно нам понять. И я бы, знаете, дал совет такой, не особенно и заниматься этим несколько философским вопросом. Мне часто верующие именно этот вопрос задают. Скажите, брат, вот Слово Божие говорит, потери душе и духе. Но как нам разобраться, что есть душа, что есть дух. Разница между телом, душою, это нам понятно. А между душой и духом непонятно. Дорогие мои, я объяснял всегда, но всегда думал при этом, брат мой или сестра моя, которые стояли предо мной, что тебе даст понимание этой разницы между духом и душой? Вот что важно сказать, как о духе, так и о душе, что они бессмертны, дорогие мои. Не умрет никогда наш дух, никогда не умрет наша душа. Тело наше умрет, тело наше стлеет, от него останется только вот прах, прах земной, а душа вечно живет и будет жить во веки веков. Так мы понимаем, так мы верим. И Ветхий, и Новый Завет едины в учении о бессмертии духа, о бессмертии души, дорогие мои. Мы немного потеряем, если разницы не будем знать между душой и духом, потому что они близнецы. И душа, и дух – это внутренний наш человек, бессмертный, повторяю. Вот в Ветхом Завете слова о бессмертии нашей души или духа, как хотите. «И возвратится прах в землю, чем он и был». Это у Екклесиаста, 12 главе, 7 стихе. «Возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Слышите? Ветхозаветный муж Божий Соломон говорит о бессмертии нашей души. И Христос уже в Новом Завете всем нам возвещает: «Я живу, и вы будете жить, и вы, мои дети, мои ученики, мои последователи, вы будете жить». Последнее слово Христа на Голгофе указывает нам на самую надежную пристань вот для этой дорогой души, бессмертной нашей души. Такую пристань Христос, умирающий, нам указывает для нашего духа, для нашей души, где духа нашего не коснутся никакие земные бури, не коснутся, братья и сестры. Это пристань, это убежище для нашей души, слушайте, руки нашего Небесного Отца и Спасителя Иисуса Христа. Это надежные руки, и пусть в них, в этих руках надежных нашего Господа, покоится изо дня в день наша душа. Поэтому не будем ждать последнего часа на дне смерти, чтобы сказать: «Господь, прими дух мой». Давайте это говорить каждый день, начиная новый день в своей жизни. Давайте говорить Господу: «Тебе поручаем на сегодняшний день снова наш дух, нашу душу, которой грозят многие опасности земной жизни нашей, но мы тебе ее поручаем. И Господь чудно будет хранить нашу бессмертную душу. И наше сердце тогда, когда наша душа будет покоиться в его руках изо дня в день, будет с великим ликованием петь чудную песнь: «Течет ли жизнь мирно, подобно реке, несусь ли на грозных волнах? Во всякое время, вблизи, вдалеке, твоих я покоюсь руками». Пророк Илья, как мы знаем, ушел на небо как? В огненной колеснице, правда? В огненной колеснице. А Христос уходит на небо на крыльях молитвы. Дорогие мои, это более прекрасная колесница. Крылья молитвы: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Мы тоже имеем, дорогие, эти чудные крылья молитвы. Слава Господу, что с тех пор, как мы уверовали во Христа, мы получили эти крылья. Крылья молитвы. На крыльях молитвы мы каждый день поднимаемся к светлым небесным высотам. Правда, братья и сестры? Всякий раз, когда мы предстаем пред Господом в молитве, мы на этих крыльях к Нему поднимаемся. от всех невзгод земли, от всех наших бесчисленных забот, от всей суеты житейской, поднимаемся туда, именно на крыльях молитвы. И получаем все новые и новые силы от Господа для радостного служения нашему Искупителю, для преодоления всех трудностей нашей земной жизни и для победы над всяким грехом. На крыльях молитвы мы поднимаемся к престолу Господнему и получаем все снова и снова эти необходимые нам силы. А в наш смертный час мы в последний раз поднимемся на этих крыльях молитвы и уйдем туда, слушайте, где всегда с Господом будем. На одре смерти это будет последняя наша молитва. Последний раз мы поднимемся к этим небесным высотам, чтобы больше не спуститься на землю. Каждый день, когда мы молимся, мы поднимаемся, но и опять опускаемся на нашу знакомую нам землю, в нашу знакомую нам обстановку жизни. Но в час смерти поднимемся на крыльях молитвы туда, к нашему Господу, чтобы остаться им навсегда. И больше сюда, на нашу землю, не спуститься. Дорогие мои, будем пользоваться этими крыльями молитвы. Теперь, когда мы живем, когда мы ходим по земле нашей, приходим в наш молитвенный дом, еще петь здесь можем, и слушать проповеди можем, и кое-что для Господа можем делать. Будем пользоваться крыльями молитвы. А тем более, когда на одре смерти будем лежать, и будем видеть, что смерть уже нам смотрит в глаза, а мы ей, дорогие мои, тем более на этих крыльях молитвы, поднимемся к самому сердцу, которое было пронзено на Голгофе там, из которого стекла кровь и вода. Дорогие, как чудно так жить и как чудно так умирать. Вот это и значит уметь жить так, как Христос жил, и уметь умереть, как Он, наш дорогой Господь и Спаситель и Учитель, умер. Помолимся теперь, дорогие мои, перед следующим временем.